Раз-раз, как слышно. Всем привет, пришло время телекома, выпуск номер 104. Сегодня мы поговорим на тему вендорского SDN от компании VMware. Называется он NSXT. По сути, выпуск будет продолжение прошлого выпуска 2018 года. В тот раз мы разговаривали про NSXV. Вести этот выпуск будут сегодня Марат Сибгатуллин, Станислав Миллер и я, Антон Клочков.
Гостями ладно, вести выпуск... сегодня будешь ты его. Я поприсутствую.
Хорошо. Марат сегодня только поприсутствует. Из гостей сегодня у нас Тужилов Иван. Звучит его должность как сеньор-консультант NSX в VMware. И Жичков Дмитрий, NSX Account Executive Enterprise в VMware. Дима уже приходил к нам в прошлый раз. Интересно узнать, что у него изменилось за эти два года. Собственно, срывать покровы будут сегодня на эту тему. Не только покровы, что-то интересное расскажут, то, что не описано нигде, какие-то кейсы, которые не встречаются в документации. Собственно, приветствую, коллеги. Расскажите немного о себе, после чего начнем.
Да, коллеги, здравствуйте. Наверное, я начну. Жичков Дмитрий. С вами мы уже встречались. Ну, с тех пор многое поменялось. То есть я с инженерной позиции ушел на позицию менеджера по развитию бизнеса. Это, наверное, основное изменение. Но, тем не менее, сейчас я все равно принимаю участие в инженерных активностях. Сейчас все меньше и меньше, но, тем не менее, держу руку на пульсе, скажем так.
Да, всем добрый день. Это Тужилов Иван. Я работаю в компании VMware около полутора лет. Ранее я был так... Немножко стереотипно звучит. Ранее я был заядлым цискарем около 9 лет. LinkMeUp довольно-таки давно знаю. Я помню, еще было CCIE за год по мероприятию. Я как раз в нем участвовал, но надолго мне не хватило. Вот, но меня немножко переместило в виртуализацию. Как-то вот так.
Вовремя ты ушел.
Возможно.
Ребят, рад вас видеть в подкасте. И небольшой как сказать, каминг-аут. В 2018 году, когда мы записывали с вами первого подкаста, да, еще было такое ощущение: вау, к нам придет VMware, вообще обалдеть, какой уровень уже. А сейчас мы так с вами по-дружески разговариваем, так прикольно.
Смотрите, как Марат оживился, когда услышал CCA за год. Ну что, господа, давайте начинать наше увлекательное путешествие в мир вендорского SDN. А то мы в последний выпуск все open source, open-то, open-сё, подходы Яндекса, Гугла, еще кого-то. А вот кровавые энтерпрайзы, как же им выживать? Как им строить? Давайте поговорим про кровавые технологии. Давайте для начала вспомним, что такое NSX вообще. Вдруг кто забыл.
Ну, давайте я начну. Это не сильно техническая часть. Да, то есть у нас, по сути, есть... Как обычно, да, в любом SDN есть Data Plane, Control Plane и Management Plane. И основное отличие SDN от обыкновенных технологий в том, что все эти плейны, да, расположены на разных элементах. То есть в случае с NSX у нас получается Data Plane встроен, по сути, в системный софт, который занимается виртуализацией на серверах, на гипервизоре. А Control Plane и Management Plane у нас все так же находятся на виртуальных машинах. Это отказоустойчивые кластера, которые построены по кворовному алгоритму. У нас, соответственно, есть три ноды. Изменение, которое произошло в этом плане при переходе с вэшки на тэшку, заключается в том, что у нас сейчас есть, по сути, три процесса control plane и три процесса management plane, которые собраны в кластер. Единственное, что все эти процессы, они работают на одних и тех же трех узлах. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество элементов в системе, но при этом сохранить отказоустойчивость. Как вы помните, в NSX для vSphere у нас был, соответственно, зарезервирован control plane, был три контроллера, три виртуалки в кластеры, и была одна виртуальная машина NSX Manager. Вот в тэшке у нас, по сути, три виртуальные машины, да, и внутри каждой запущен свой процесс control plane и management plane, и они независимо друг от друга собираются в кластер. Таким образом, ну, получается, ну, основной элемент в кластере, да, он... Для control plane может быть на одной ноде, а для management plane на другой. Вот вкратце как-то так. Это вот, то есть с точки зрения общей архитектуры не сильно поменялось. Что у нас добавилось, скажем так? Ну, NSXT изначально проектировался, ну, он с нуля разрабатывался, и фокусировались именно под нагрузки любого типа. То есть рассчитывали, что виртуализация будет не только на vSphere, но и на KVM, и что можно будет подключать к этой платформе даже bare metal серверы.
А что стало драйвером того, чтобы вы с нуля начали разрабатывать, а не развивать предыдущий продукт? И вообще, почему решили это делать?
Ну, мне сложно сказать, потому что не я занимался разработкой, я могу только со стороны свое мнение высказать. Ведь NSX для vSphere, мы в прошлый раз это разбирали, по сути, стал некой композицией нескольких продуктов. Да? То есть вначале был vShield, да, который делал микросегментацию и распределенный фаерволинг. Потом у нас, соответственно, появился SDN от NSX, надо было это все вместе совместить. За 2 года это все собрали в единый продукт. Ну и получили некие, некое отягощение, да, связанное с тем, что когда ты сшиваешь 2 продукта, которые изначально были разработаны независимо, ты не можешь какие-то сценарии покрывать ими. Да? Вот, например, не работали с нагрузками, которые не на сфере, да? Не работали с bare metal серверами напрямую, то есть нельзя было поставить NSX-агенты на bare metal, нельзя было поставить их на KVM. Потом была еще такая проблема, с ней, скорее всего, в самом начале столкнулись именно операторы связи, да? То есть мы когда строили многотенантную архитектуру, у нас было 2 уровня эджовых нод. То есть немножко откачусь назад, да? То есть у нас есть, понятно, data plane, management plane и control plane, но data plane у нас может быть как распределенный, так и сосредоточенный. Вот для стыковки с внешним миром у нас использовались такие элементы, как эджи, они и сейчас используются. И вот раньше они могли быть только в виде виртуальных машин, и они как бы были вещь в себе, да, это виртуальная машина, которая... По сути, она управлялась NSX. То есть management plane был на стороне NSX, а все остальное, там control plane и data plane были внутри, скажем так.
То есть, по сути, VM-ка, которая занималась только сетью и больше ничем другим.
Да, это чисто такая стыковочная VM-ка. А вот в NSX-T структура этой... Сам Edge, это сейчас даже не... это не отдельный маршрутизатор, это некий контейнер с ресурсами, внутри которого запускаются процессы маршрутизации, фаерволинга, нотирования и так далее. То есть вот структура эджовой ноды, она стала несколько сложнее. И она стала такой многотенантной, у нас появилась маршрутизация там tier 0, появилась маршрутизация tier 1 уровня. То есть уже на уровне дизайна самой NSX-T платформы предусматривалась многотенантность. У нас даже распределенный маршрутизатор внутри NSX-T, он многотенантный. Там есть маршрутизация T0 распределенная и маршрутизация T1, это вот тенантная составляющая.
Дим, а раскрой чуть-чуть поподробнее, что такое T0, T1 уровни?
Да, давайте сейчас объясню. То есть если в NSX для vSphere у нас был просто распределенный маршрутизатор, да, Distributed Logical Router, то в NSX-T этот Distributed Logical Router его поделили на 2 компоненты. T1 и T0. В новых версиях стали называть Tier-1 Gateway и Tier-0 Gateway. Вот Tier-1 Gateway — это, по сути, шлюз, который мы отдаем тенанту, а Tier-0 Gateway — это, по сути, маршрутизатор, который сшивает тенанты между собой. Такой межтенантный раутинг, скажем так, и стыковочный раутинг с внешним миром.
То есть некий такой Global VRF для...
Мы сейчас про VRF не будем говорить, да, то есть это именно к чему я это все рассказал, то, что вот одно из основных отличий NSX-T от NSX для vSphere — это первое, работа со всеми возможными типами нагрузок, то есть с виртуалками не только на сфере, но и на KVM, с bare metal серверами, понятно, там с нагрузками в облаке, потом многотенантность, сразу встроенная на уровне архитектуры. Вот, наверное, 2 таких основных отличия.
Но я бы, наверное, добавил причину, почему начали делать с нуля. По той причине, что, во-первых, NSX-V — это изначально купленный продукт в каком-то смысле. Вот. И вторая часть NSX-T — не обязательно иметь виртуализацию на базе VMware. Можно иметь OpenStack, можно иметь просто bare metal сервера. И как раз нам не нужно для этого разворачивать веб-центр, а как раз NSX-V, он интегрирован с веб-центром, и без него он существовать не может.
Да, спасибо, Ваня. Вот это очень важный момент, то, что появилась необходимость, инсталляции же стали все крупнее и крупнее, и постепенно на реальных проектах мы убедились в том, что упираемся в лимиты веб-центра, и надо как-то выходить за эти рамки. И ну, те заказчики, которые ставили там мультисайт инсталляции CrossFit Center, когда на каждой площадке был свой центр, ну, это было, так сказать, не совсем просто сделать, да, потому что даже внутри NSX для VSphere добавлялись объекты специального типа Universal объекты. У нас были, соответственно, Universal DLR, Universal Distributed Logical Router, и вот надо было как-то с этим жить. Вот с NSXT такой проблемы нету изначально, потому что NSXT, он vCenter рассматривает просто как некий источник инвентарной информации. Он обращается к нему в самом начале для того, чтобы собрать информацию о доступных кластерах, о доступных нодах, да, и SSI-хостах, с которыми сможет работать, и превратить их на этом начальном этапе в транспортные ноды и дальше работать с ними напрямую. У нас NSXT есть такое понятие транспортные ноды. Это когда у нас на хост ESXi или KVM прилетают, соответственно, агенты NSX, и модули встраиваются в ядро гипервизора. После этого NSXT менеджер начинает работать с ними напрямую, ну, не обращаясь, по сути, к VMM, Virtual Machine Manager, скажем так.
Да, то есть на каждый хост можно поставить, в смысле, на каждый ESXi хост?
Да, совершенно верно. То есть вы можете даже хосты, ESXi-хосты добавлять в NSXT без vCenter. Ну, просто это долго, скажем так, да. Ну и зачем это делать, если они у вас подключены к vCenter?
По поводу основных отличий. Если мне не изменяет память, в вишке, по сути, вытягиваешь виланы, дальше, ну, в DSwitch вот туда вот, да, и так далее. Дальше, чтобы у тебя какая-то красота наступила, вот мы все понимаем, есть там клос, да, есть VXLAN и так далее. Это уровнем тор-свечей мы каким-то образом, ну, каким-то образом, понятным образом раскидываем все это дело. Как я понимаю, в тишке мы можем построить, мы не можем, мы строим сразу L3 до дистрибьюта свеча, и нам, по сути, такой L3 с хоста получается.
Нет, не совсем так.
Значит, вот эту тему раскрой, пожалуйста.
Да, вот эта тема, она такая же. Вот, да, давайте сейчас поговорим о том, чем отличается датаплейн в NSXT от NSX для vSphere. Прежде всего, инкапсуляции. То есть в NSXT датаплейн уже использует оверлейную инкапсуляцию Genev, а не VXLAN. Отличие заключается в том, что в Genev это, по сути, некое такое развитие VXLAN, да, у нас есть... использовать заголовки переменной длины, куда мы можем TLV-поля добавлять. Ну, сейчас это используется для передачи трассировочной информации, то есть в NSX очень, именно в тэшке, трейс маршрута, например, может спокойно проходить через EG. Вот в NSX для vSphere такого не было, да, ты делаешь трассировку, она до EG дошла, и все, привет. А нет, в NSXT спокойно трассировка проходит через EG, потому что мы трассировочный флажок можем добавлять вот как раз в это поле переменной длины. Это первое. Второе, вот в NSXT поменялся виртуальный свитч. Сейчас, конечно же, вот в новых версиях сферы, там, 7.0, по сути, виртуальный коммутатор VDS, он сделан на базе NSX-ового свитча NVDS. Но изначально, когда NSXT появился, была также задача поставлена сделать коммутацию пакетов программную, да, внутри вот этого гипервизора производительнее в несколько раз. Поэтому там полностью переписали вот этот стек, который занимался вот коммутацией, маршрутизацией пакетов. Появился более производительный виртуальный коммутатор у VMware. То есть какое-то время он был как бы независим полностью от сферы, да, ну и потом его интегрировали уже в сферу 7.0, скажем так. Угу. Вот еще такое отличие было. То есть инкапсуляция и другой виртуальный свитч.
Вроде были какие-то, тоже могу ошибаться, моменты, что даже у тебя 10-гигабитная сетка, так как на том же ESXi, на котором это обрабатывается, мы про вишку сейчас говорим для сравнения, то есть, по сути, занято этим процессингом сетевым, да, одно ядро у нас какие-то 1,5 гигабита, там, 2 максимум. То еще зависит, конечно, от того, умеет ли сетевая карта там оффлоудить и так далее, но такое ограничение какое-то базовое было. Но в тишке можно спокойно десятку прокачивать и больше.
Да, все зависит, конечно же, от размера пакета. Вот. Ну, производительность выше. И в NSXT появился также такой специальный режим виртуального коммутатора, называется Enhanced Data Plane Mode. Вот. Ну, это как бы турбо, кнопочка турбо, да. В основном для операторов связи это имеет смысл, да, когда они хотят, например, отказаться от использования SRIUV, но хотят там высокую скорость. Конечно же, скорость будет чуть ниже, да, чем в SRIUV, но это получается такой оптимальный баланс между с одной стороны, мобильностью, да, то есть можно виртуалку перемещать с хоста на хост, а с другой стороны, получать высокую производительность. И при включении режима такого, такой работы именно виртуального свитча NSXT можно указывать конкретные ноды внутри процессора, которые будут использованы для коммутации трафика, для его обработки. Они, соответственно, из общего пула ядер будут изыматься, то есть если указать, что мы там забираем там 2-4 там ядра и будем использовать чисто для коммутации пакетов, то когда вы заходите в vCenter и посмотрите, сколько у вас доступно там ядер на этом хосте, их уже там не будет, потому что мы уже их забрали, и, соответственно, в системе управления виртуальными машинами мы передаем информацию, что можешь на это не рассчитывать, да, у тебя этих ядер уже нет.
Нормальная тема, это такой статический биннинг, просто, допустим, раньше приходилось резервировать ресурсы, если мы про VM-ки еще что-то говорим, нужно там зайти в VM-ку, сказать, что вот reservation, потом прям по ядрам разбили, что вот мы не уходим туда, мы работаем здесь, ну, такой стандартный подход.
Да, и тут еще не то, что даже по ядрам, тут более гранулярно именно по нумонодам, да, чтобы, да. Максимально производительно было, да, чтобы даже вот этот между ЦПУ и Link, да, он нам не ухудшал производительность работы.
Да, я бы тут еще добавил следующее. То есть у нас есть все-таки SXI-хосты как транспортные ноды, в которых терминируется VM, но у нас еще есть Edge-ноды, которые могут быть как bare metal, могут быть как VM. И, естественно, они все имеют разную способность, так что не всегда нам нужен enhanced data pass в данном случае.
Да, да, совершенно верно.
Какие еще есть отличия от вишки? Ну, про цену мы не будем говорить, да, у нас так запрещенная тема.
Да, про цену говорить не будем, они на самом деле не изменились, то есть, по сути, заказчик, с точки зрения заказа ничего не поменялось, то есть продукт так и назывался NSX Data Center. Просто, имея лицензию на NSX Data Center, заказчик выбирал, какой конкретный дистрибутив он хочет скачать. А редакции те же самые. Вот, поэтому, единственное, вначале не было полного фичи-парити, то есть, например, NSX для vSphere он выигрывал в плане интеграции с решениями третьих производителей, например, по дополнительной инспекции трафика, да. Ну, это просто потому, что сторонние вендоры, они к моменту выхода NSX-T еще там не дописали интеграционные связки, скажем так. Сейчас уже, в общем-то, этот вопрос решен большинством вендоров, то есть смысла использовать NSX для vSphere особого нету, может быть, только для операторов связи, потому что, сами понимаете, когда используется система внешней оркестрации, как NoVCD, или Cloud Director, соответственно, он использовал API NSX для vSphere, да, его надо было тоже переписать, чтобы он начал работать с API NSX-T. И у NSX-T, кстати, тоже эволюция API такая происходила от императивного, к которому все давно привыкли, и похожий API был в NSX для vSphere, мы перешли к декларативному API, то есть там, где мы указываем целевое конечное состояние, соответственно, это уже задача системы привести настройки к тому, что мы хотим. Сейчас у нас именно декларативный API используется в NSX-T.
Кстати, по поводу API, тут у нас в чатике NSX, да, по-моему, в этом, либо в VMware User Group, в общем, спор возник, что действительно с IP, это все хорошо с ним, или нужно вот дождаться, как ты уже сказал, не все вендоры из коробки работают. То есть в каком состоянии? Stable, release кандидат?
API абсолютно стабильный и хороший. То есть он изначально был такой. Тут идея-то не в том, что он там плохой или там нестабильный. Просто наши технологические партнеры, они должны были потратить какие-то ресурсы разработки для того, чтобы пристыковать свой продукт, да, к новому продукту. Сейчас, в общем-то, практически все вендоры это уже сделали. Ну, я не буду говорить, кто не сделал, но их там 1-2, да. И то именно не то, что совсем нету, да, вот на новые версии NSX-T. Не у всех есть прикрутки именно к новой, там, текущей версии, там, 3.0. Например, если брать.
Угу. Сам NSX-T, он сейчас в версии Stable уже прям коробочное решение, или да, есть какие-то моменты? Как были там, как было, допустим, год назад?
А год назад какие были моменты?
А я уже не вспомню, это набросу.
Скажем так, год назад вышел такой эпохальный релиз, я бы сказал, да, очень много новых функций добавили, этот 3.0. Да? И, ну, там по всем аспектам. По сетям, по безопасности много нового появилось. Ну, и обычно бывает так, что какие-то вещи работают нестабильно в самом начале. Возможно, вот с этим связан вопрос, да? Ну, то, что год назад работало нестабильно, сейчас, понятно, уже пофиксили. Но как бы никто не гарантирует, да, что когда выйдет новая версия, то там сразу все из коробки будет работать прям суперстабильно. Ну, это все, я думаю, понимают, да, от багов никто не застрахован.
Кстати, давай поговорим про новые функции, которые появились за вот эти полтора года там. По безопасности, что у нас тут? Вроде как и Kubernetes сетку можно менеджерить, и что-то еще. Автоматизация некая.
Ну, 100% да, есть. Давайте я так чуть-чуть расскажу, да, потом меня, наверное, Иван дополнит. Вот по безопасности я бы, наверное, отметил то, что мы перешли там от... Ну, в целом это уже было в NSX для VSphere, да, то есть мы от L4 перешли к L7, строили там DPI-движок. А что добавилось именно в NSX-T? В NSX-T мы прикрутили к этому еще распределенную IDS-систему. То есть у нас сейчас есть возможность сделать даже не только IDS, но и IPS. То есть у нас есть возможность сделать распределенный сигнатурный анализ трафика. То есть, по сути, у вас IDS, IPS-сенсор, он может оказаться в любой точке инфраструктуры, да, там, по клику мышки. Вы сами можете сказать, вот с этой... Не надо перенаправлять трафик, да, создавать вот эти, ну, дублирования потоков, как-то перенастраивать сетевую инфраструктуру. У вас просто вот есть distributed firewall, который можно рассматривать как некий такой сенсор, да, вы к нему просто прикручиваете сигнатурный анализ.
Вопрос такой, а это в базовой лицензии или тоже нужно enterprise, там вот это все?
В общем, технически этот модуль, который это делает, он уже есть, ну, в любой версии NSX, которую вы ставите. Но использовать вы можете только если, ну, начиная с лицензии NSX Advanced, то есть Advanced и Enterprise Plus, вот к ним можно будет прикрутить подписку на обновление сигнатур, в рамках которой можно воспользоваться функциональностью распределенной IDS IPS-системы. Ну, ты сказал, технически, опять же, если ввести там в NSX CLI командочку там, показать модули, которые установлены, там вы можете обнаружить модули, которые делают как раз вот эту IDS IPS-проверку.
Вот ты, Дим, сказал подписка. Я вот зацепился сейчас там модно почти у всех вендоров. Мы вот теперь наши виртуальные продукты сетевые, не только сетевые, делаем по подписочке. Но есть еще пару столпов, я не буду называть тоже, чтобы... Ну, потому что не уплочено за это. У которых перманент остался. У вас остался перманентные лицензии, которые...
У нас остались, конечно же. У нас остались перманентные лицензии. Ну, если честно, тоже крен идет именно в сторону подписки. То есть в целом у нас все, что можно купить по постоянным лицензиям, можно купить и по подписке. Но в данном конкретном случае, ну, обновление сигнатур, они традиционно всегда продавались по подписке. Ну, это как обновление антивирусных баз. То есть тут не то, что мы там что-то новое изобрели, да, ID. Подписка на обновление этих сигнатур, она всегда была именно в таком виде, да, не постоянная лицензия, а подписочная.
По безопасности понятно, с подпиской разобрались. Давай про автоматизацию и пока еще модные облака поговорим.
Про автоматизацию. Ну, у нас поменялся IP, как я уже сказал, и стало, с одной стороны, проще, да, работать с NSX. То есть есть, например, официально поддерживаемый VMware и валидированный там, хэшикорпом Terraform провайдер, да, если там кто-то хочет работать в формате инфраструктуры как код, и не использовать именно там продукты VMware, да, по автоматизации, то можно вот таким путем пойти. Ну, соответственно, понятное дело, у нас свои продукты все уже, да, дописаны для Enterprise именно. Вот Realize Automation, у нас есть интеграция хорошая с NSX-T, которая позволяет уже вот на Canvas, да, внутри этого Realize Automation накидывать объекты NSX-T и определять вот эти цепочки автоматизации различных действий. Ну и, соответственно, если речь идет, например, о решении таких задач на построение гибридного облака, когда нужно периодически там обеспечить потоковую миграцию виртуальных машин или информационных систем там из одного облака в другое, или, ну, не то, что там один раз смигрировал и забыл, да, а вот они постоянно там одной ногой там в одном облаке, другой в другом, у нас есть отдельные модуль, который входит в Enterprise Plus редакцию, называется Hybrid Cloud Interconnect или сокращенно HCX. Вот он как раз решает задачу автоматизации работы с гибридным облаком.
То есть это некий инструмент по V2V миграции или как его можно обозвать?
Ну да, да. То есть он упрощает миграцию там, из одного частного облака в другое или из частного облака в публичное облако или обратно. Лицензия нужна только на ту сторону, куда мигрируется. Но если вы, соответственно, мигрируете туда-сюда, да, то лицензии должны быть и там, и там.
А, да, я тут еще добавлю, извини. В общем, у нас есть проекты, в которых мы используем и VRA, и HCX как способ миграции там, со старой инфраструктуры на новую. Как бы, по сути, очень неплохой тандем получается, но HCX позволяет там одну часть как раз относительно сети с миграцией самих VM. Но у нас же еще есть правила фаервола, которые нужно интегрировать, которые нужно смигрировать. Есть, например, такие кейсы, как с помощью VRA и VRNI получается идет интеграция, VRNI как раз определяет все security правила, с помощью VRA пушит на NSX. То есть такие тоже есть интересные кейсы.
И к тому, что тема V2V миграции, у нас есть один общий знакомый, Женя Парфенов, он на этом уже там съел не одну собаку, поэтому V2V миграция, это прям заслуживает отдельного выпуска, чтобы о ней говорить, потому что провайдеров много, у всех свои правила. Если есть тулза, хорошо, если нет, ну, приходится какие-то изобретать решения.
Только давайте здесь немножко уточним. Тут все-таки данная миграция, это связано с VCD, все-таки, а не с миграцией с VNAT. Потому что с VNAT, она, если мы рассматриваем как отдельные продукты, они не так сложны, миграции, как кажется.
Не, я
V2V.
VNAT — это следующий топик.
Я имел в виду именно virtual to virtual. А, еще, знаете, вот по безопасности такую штуку хотел бы добавить. Вот в NSX для vSphere была такая функциональность Application Rule Manager. Я думаю, все ее знают. Она позволяла как бы внедрить Zero Trust на практике. То есть вы мониторите активность в существующей системе, описываете ее автоматически неким набором правил, и тут же эти правила у вас на Distributed Firewall появляются в NSX. Вот в NSX-TE этот модуль, он немножко преобразился и улучшился. Сейчас он называется NSX Intelligence. Вот, и там строится прям карта взаимодействия этих информационных систем. Вы можете провести там, сейчас, по-моему, нет, в следующей версии можно будет предварительное моделирование сделать. Вот то, что вы описали, вот эти правила, они, как сказать, описывают существующие потоки или нет. И только после этого там применить их на фаерволе. Ну и в целом, как бы, компания идет в сторону того, чтобы собирать данные, да, вот как я уже говорил, да, что в Distributed Firewall это можно рассматривать как некий пассивный сенсор, который может передавать в какое-то хранилище данных, в озеро данных, не только информацию обо всех потоках, но и контекст, вообще откуда это все пришло, и это позволяет как раз поверх этого реализовывать дополнительные сервисы там, по поиску аномалий, там, всяких зловредов и так далее. Чем как бы VMware будет заниматься в дальнейшем. Ну, сейчас уже занимается, да, ну, просто будет наращивать этот функционал.
Про куберскую сетку пару вопросов. Ну, в каком состоянии сейчас дела? И такой вопрос от простого пользователя, да, который, допустим, слышит слово Танзу в первый раз, там, не знаю, на NSXT. Это одно и то же, это разное? Или вообще где Танзу, где К8, допустим, нетворкинг. И причем тут NSXT?
Ваня, расскажешь?
Да, давайте. Смотрите, давным-давно, на самом деле, есть уже поддержка интеграции с К8S. Это OpenShift, ванильный кубер. Есть такой плагин, называется NCP. Это, по сути, CNI, который позволяет интегрировать NSX непосредственно с контейнерами. То есть, получается, мы можем управлять безопасностью как раз с помощью Distributed Firewall. Как раз можем настраивать это все со стороны NSX, а также можем использовать Network Policy, то есть двустороннее взаимодействие. Это еще было в двойке. Танзу также использует NCP. но там это уже как отдельный продукт у нас, и это совершенно другая история. Если мы говорим про дальнейшее развитие, также в довесок к нашему NCP, то есть есть альтернатива использовать Entree. Вот, это в ближайших релизах будет очень интересная вещь.
Так, ну что, по этому топику мы разобрали. У нас еще остался заявленный day-to-day operationals. Есть что сказать на эту тему?
Ну, я думаю, что да. Вань, давай ты расскажи, да, если что дополни, потому что я и так уже много говорил.
Да, я не против. Окей. Так, про day-to operation. Ты имеешь в виду, как жить с этим каждый день?
Ну, какие инструменты есть, наверное, да?
Если
для того, чтобы облегчить жизнь.
Да, в общем, смотрите, здесь, во-первых, есть наши проприетарные, естественно, решения. Там это в виде VeraLay, где мы можем логирование собирать. VeraNai — это, по сути, средство и мониторинга, только не в режиме, как Nagios и Cacti. То есть все-таки это немножко другой продукт. Позволяет анализировать безопасность, делать дополнительные, точнее, делать правила рекомендованные. Как раз HCX тоже можно отнести как Data Operation в каком-то смысле, все равно, потому что все зависит от кейса. Вот. И если мы говорим об отказе от проприетарщины, то, во-первых, очень классный дашборд в NSX3, он намного, точнее, он сильно отличается по сравнению с NSX2.
Как минимум карту в сети показывает, да?
Да. Ну, по крайней мере, та же самая карта алармов, она просто огромная по сравнению с двойкой. И в следующих версиях они еще планируют наращивать данный функционал. Также никто не запрещает использовать логирование. То есть это тот же самый syslog. То есть коллектор можно использовать любой. Если мы говорим о классическом мониторинге, мы также поддерживаем SNMP.
Слушай, по поводу коллектора, есть коробочные за деньги?
VeraLay. VeraLay с Log Insight, если мы говорим про... Ну, это логирование. Но не забываем также, у нас есть способы снифа трафика, как раз VeraNai по умолчанию снимает. Но никто не запрещает на альтернативные open-source коллекторы.
ЕЛК какой-нибудь.
А, ты но это, Дефол, скорее всего, логи, а я имею в виду про адаптрафик.
Да, все. Сказал ерунду. Исправлюсь. Ну что, давайте такой уже... Мы послушали, как все классно, замечательно. Смотрите, вот пони с единорогами. Вообще, вот все. Берите много всегда. А давайте уже немножко по хардкоре, немножко копнем глубже и по хардкорнее возьмем. С топика варианты миграции с V на T. Ситуация. Большое облако, не знаю, давайте возьмем, ну что, большое у каждого разное по понятие, допустим, возьмем 2000 серверов, у нас NSX-V, все хорошо, все работает, некоторые клиенты жалуются, что не так быстро, нам нужно тут 10 гигабит, тут 5 и так далее, потом время идет, появляется версия T, опять же, время идет, версия V становится deprecated и так далее, и больше развиваться не будет. Вот как мне, имея такое облако или несколько таких облаков, бесшовно, ну, это такой наброс больше, бесшовно перейти с V на T? Есть ли какие-то инструменты, которые... Ну, застрелиться, это понятно, можно. Самые проверенные способы это сделать бесшовно.
Но смотрите...
Ну, ладно, шовно тоже, но давай только не день простой.
Ну, во-первых, начнем с того, что мы поддерживаем энное количество типов миграции. Никто не отменял HCX, тот же самый. Это тоже способ миграции. То есть, если позволяют ресурсы. И, во-первых, не забываем, что для NSXT требуется поддержка Женевы на карточке. Следовательно... Вероятно, то железо, которое использовалось под NSXV, оно уже устарело. Его нужно обновлять, менять. Это первое. То есть это, по сути, миграция данных VM, данного workload на другой порт. То есть это первый случай. Второй случай это in-place upgrade. Это когда на тех же самых кодах мы можем обновить NSX. В любом случае, давайте все-таки понимать, сеть есть сеть, с нулевым даунтаймом переключить невозможно, потому что у нас есть такие процессы, как ARP, вот, BGP при переключении сетей. Потому что вся сложность, на самом деле, не в просто
миграции. Люди, которые это делают.
Да, это люди, которые это делают, и дизайн сети, потому что все знают. В основном все проблемы возникают из-за того, что это был либо старый дизайн, либо какие-то ограничения по закупаемому оборудованию. Там BGP банально не поддерживает. Вот, и это реально нужно рассматривать как кейс-бай-кейс. Понятное дело, если мы это развернем в лабе и все это сделаем, это будет, ну, по щелчку пальца. Но мы живем все-таки в реалиях, и любая миграция, она... Нужно к ней подходить очень аккуратно и осмысленно.
Mm-hmm. Но использовать Migration Tool все-таки имеет смысл. Надо просто ознакомиться с набором топологий, которые он поддерживает для этой миграции. Что может усложнить такую миграцию? Это наличие кроссвит-центра инсталляции. Ну, на данный момент что может усложнить? Вот. То есть когда у вас было, условно, NSX в 200-х и каждый со своим NSX-менеджером. Или, например, когда у NSX была интеграция с третьими вендорами, да, там по дополнительной какой-то там антивирусной проверке или по дополнительному там фаервольному сканированию, это тоже усложняет. То есть топология, дополнительная интеграция, кроссвит-центр. Вот три вещи, которые могут усложнить такую миграцию. Сразу скажу, что по части топологии у нас есть... Мы этот тул улучшаем, так сказать, от версии к версии. Поэтому скоро будет поддерживаться как бы любые топологии. Ну, по крайней мере, мне об этом сказали, я сам не проверял, да.
По вашему опыту, сколько заказчиков эту миграцию провернули самостоятельно, сколько обращались в helpdesk? Какие были, если обращались, какие были самые массовые, самые масштабные миграции, где, вот, не знаю, половину инженеров только этим занималось, в аревских смысле?
Ну вот, давайте я скажу про то, что делали сами заказчики. У нас есть два заказчика, один в Enterprise, один не в Enterprise, да, которые сделали это самостоятельно, такую миграцию. То есть размер инфраструктуры там, кстати, разный. И опять же, еще раз повторюсь, что размер инфраструктуры это не говорит о сложности, да. Вот вы прикрутите сетпати интеграцию в маленькую инфраструктуру, и все, как бы у вас задача усложнится многократно. А если у вас будет типовая топология, там, не знаю, 2000 серверов, вот как, Антон, ты только что сказал, не проблема, Migration Tool это сделает. Но там просто есть так что ограничения еще и по скейлингу, надо их проверить. Вот, ну, там, 2000 он сразу не потянет, да. Даже, по-моему, в следующей версии не потянет за раз такое количество.
Боюсь, сейчас пойдут набросы из чатика, что по поводу этой тулы. Ну ладно, подождем.
Не, ну и о чем мне набросы? Я сам ей пользовался, поэтому улучшения, которые сейчас в нее будут встраивать, это связано в том числе там и с моей работой, да, и с работой Вани, да. Мы, так сказать, отзывы отправляли по улучшению.
Хорошо. Вот слушай, Вань, ты говорил, что мы взяли, поменяли инфраструктуру, да, прошло время, оно уже не поддерживается, нужно Geniff и так далее. Но бывает так, что такой уникальный случай, хотя нет, почему уникальный, я считаю, это нормальность, когда у нас режим гибрида, и у нас часть на одной версии, часть на другой, и это должно как-то вместе работать. И работать хорошо, и работать слаженно, без комментариев, это не сетевая проблема. Что ты можешь рассказать по этой теме?
Ну, как я... давайте так, назовем это мемом. Every time blame the network. Обожаю эту фразу. Особенно в то время, когда работал чисто на сетевом фронте. Я всегда против каких-то половинчатых решений, потому что они дополнительные проблемы. И сами понимаете, нет ничего более постоянного, чем временного. Вот, поэтому вот эти всякие гибридные решения, лучше все-таки стараться их избегать. Но я понимаю твой вопрос. Это лицензии, это оборудование. Но все-таки лучше эти инфраструктуры разделять. То есть инфраструктура по Т, инфраструктура по 2.
Кстати, по поводу лицензий, Ваня, немножко дополню. Вот если вы переходите там с В на Т, и вам нужны именно, и мы предлагаем не in-place миграцию, да, а условно поставить рядом и перетащить, то на это время миграции компания допускает, что вы можете использовать старые лицензии. То есть никто не будет вас заставлять, условно, там, вы понимаете, что у вас единовременно должны работать там, ну, допустим, там 10 хостов на вэшке и 10 хостов на тэшке, да, ну, просто для того, чтобы вы, у вас была там непрерывность, да. Это не потому, что вы хотите дополнительные лицензии просто взять, да. Вот на этот момент вы можете использовать старые лицензии совершенно легально.
Я все-таки буду продолжать набрасывать. Ваня очень хорошо ушел от ответа. Я в лоб тогда наеду. В одной зеленой компании, к сожалению, не удалось избежать разделения мухи отдельно, ты отдельно. Пришлось жить на одной фабрике двум продуктам. Может, поделишься своими тайными знаниями, как жили, либо выживали вот этот период?
Мне кажется, мы о разных компаниях говорим. Там немножко другая ситуация.
Ты расскажи про все зеленые.
А ты расскажи все, что ты знаешь. Мы не про салатовые, мы про зеленые.
Ну, если мы про одного говорим, ну, там боль. Но там боль, на самом деле, во многих местах. И как раз там в основном связано с архитектурной точки зрения. То есть это не связано с одним продуктом. Это чисто архитектура, потому что, ну, как обычно, так исторически сложилось.
Моя любимая, так исторически сложилось. Но порой, когда начинаешь вот это раскапывать, почему же так сложилось, если по-настоящему начинаешь в этом разбираться вот со всеми деталями, окажется, что в 50% случаев так случилось-то и неспроста. Это не потому, что архитектор идиот или кто-то не справился. Ну, вот так вот, да?
Да, так и есть. Потому что, понятное дело, когда ты смотришь это со стороны, это всегда смотрится «Зачем? Зачем я это сделал?» Там, вот, а потом просто вспоминаешь, там просто банально других вариантов не было. То есть это как раз опять встает вопрос. Там либо финансов, либо требования такие были от бизнеса. То есть, или просто реально технических каких-то реализаций на тот момент никаких не было.
Короче, одно ограничение порождает еще больше ограничений. Да?
Да, и нужно дождаться, когда это уже просто будет снято из эксплуатации и построить по-новому. Вань, все-таки, может, расскажешь чуть поподробнее? Боль — это понятно. А вот, не знаю, вот все, что хочешь, то и говори без мата только. Ладно, давай с матом, я потом вырежу.
Ну, смотри.
Мы так плавно переходим к историям, да? То есть это... Да, да.
Ну, давайте, наверное, может, я немножко другую историю расскажу.
Давай.
То есть у нас есть такой... Не у нас, а есть такой замечательный продукт OpenStack. В нем просто... я очень его люблю, в кавычках. Вот. Но если посмотреть, все реализации, которые OpenStack есть, не реализация, а SDN, который используется. То есть по мне это самый юзер-френдли при использовании с NSX. По той причине, что если мы рассматриваем вообще все, что связано с OpenStack, по-хорошему нужно иметь как бы энное количество кодеров, кто будет дописывать код, там, делать правки. Это действительно боль. Да, я правда сейчас немножко перевел тему.
Ну ладно. Ладно, давай я тогда дополню. Можно еще купить коробочный OpenStack. Ну да, причем тут в январе тоже непонятно.
Вообще-то очень понятно. У нас же есть Vue. У нас Vue есть. VMware Integrated OpenStack продукт.
Плагин.
Нет, это именно продукт.
Нет, именно продукт, который
расскажите про него. Я вот, допустим, первый раз слышу. Может быть, не только я.
Ну, смотрите. В классическом OpenStack у нас используется КВМ. И давайте, наверное, будет понятнее все-таки, это конкретный user case, когда откуда вообще ноги пошли. Когда стал популярным OpenStack, его везде начали интегрировать, запилили до хрена всяких API-интеграций, фронтендов под это все. В основном это операторы. И пошли такие кейсы, что OpenStack не справляется по многим причинам. Не из-за того, что сам продукт плохой, а, во-первых, дизайн, скейл у данного продукта, ну и, во-вторых, поддержка. Естественно, многим клиентам захотелось, чтобы у них был более стабильный продукт, как раз вот для чего был выпущен Vue. То есть, по-хорошему, фронтенд, тот же самый OpenStack, это не ванильный в любом случае, под капотом, у которого находится та же самая сфера. NSX, SXI, вот. Но если это прям очень рассказывать так поверхностно.
Ну, слушай, спасибо. Я почему-то не знал об этом, видимо, не было юзкейса, как говорят по-модному. Давайте третью итерацию. Ну, расскажи ты пару историй. Что тебе стоит?
Я очень тяжело истории вспоминаю. Они все грустные.
Ну, а какая история нужна? Нужна история про, когда часть инфраструктуры на одной версии, часть инфраструктуры на другой, как с этим живут.
Там еще будет что-то другое, там будет bare metal какой-то, тот же самый OpenStack и так далее. У нас какая-то фабрика. И вот это в контексте NSX как раз получается. Что...
Не, ну у нас была такая история даже совместная с Ваней, но это в рамках длительного пилота, скажем так. Ну, там, в принципе, масштаб был неплохой, но сложность была колоссальная, с моей точки зрения, потому что она, опять же, определяется не количеством узлов, а набором технологий, которые настроен. То есть у нас была система, в которой были KVM узлы, были SXI, был OpenStack, был OpenShift. Вот у меня отдельно там была система, когда мы поверх настраивали, короче, Kubernetes поверх OpenStack, который именно VMware интегрирует OpenStack. То есть, ну, мы как бы с Ваней всякие попробовали комбинации.
А я думаю, просто Антон, очень хороший вопрос. Да. Точнее, в правильное русло. Потому что изначально Антон говорил про то, как жить с ТВ одновременно. А когда мы говорим о разных типов инфраструктур, то есть железячники, bare metal, кубер, там, ИТ-шка и так далее, да. Основная проблема вот этих всех кейсов, это не то, что как бы, это все работает, это есть куча моналов, как это настраивать. И, по сути, все интеграции, они довольно-таки, они простые. Там нету никакого rocket science. Основная проблема здесь возникает в людях. Потому что вот давайте возьмем классическую ситуацию. У нас есть виртуальщик, есть сетевик. Если мы говорим историю до NSX, у нас есть vSphere, у нас есть Cisco, Juniper, там, Huawei, еще там куча сетевых вендоров.
Микротик есть еще.
Да, микротик. Лайк, репост, рассказать друзьям. Вот, в общем, это о том, что ты любишь микротик. Ладно. Вот, продолжим. Получается такая история, что люди рассказывают, точнее, они видят мир со своей колокольни. То есть для них главное, чтобы сеть работала, потерь меньше было, все в таком роде. У вторых людей главное, VM-ка была запущена, и чтобы ее могли пользоваться. А то, что она там с какого-то района там Бутова недоступна, им без разницы. И вот как раз NSX, в моем понимании, он позволяет все-таки окунуться сетевикам в мир виртуализации, а виртуальщикам в мир сети. То есть, знаешь, такой именно способ подружиться и хотя бы понять друг друга. Да. Вот, в общем, ситуация следующая. Из-за того, что на данный момент это только еще переходной момент, то, что там есть такие люди, которые занимаются bare metal, Linux, вот, кто там занимается сетью, виртуализацией. И основная у них проблема — договориться, потому что опять возникают у каждого свои требования. Все начинают думать по стандартам, а нужно начинать все-таки мыслить по-новому.
По поводу, кстати, мостика и трудности перевода, в NSXT, именно вот в NSXT, да, там есть такая штука прикольная с точки зрения сопровождения Data Operations — это поиск по всем объектам. И там, вот, допустим, если мы говорим там про интеграцию NSX с Kubernetes, все же понимают, да, что те, кто там в Kubernetes варится, у них одни термины, да, там namespace, да, там поды, а те, кто занимается сетями, у них там другие термины. И вот в целом можно даже делать некий такой мостик, да, между этими двумя мирами, когда ты вводишь в строке поиска термин из Кубернетиса, да, и он тебе показывает все объекты, которые относятся, ну, сетевые объекты, объекты безопасности, там прям по закладкам разбито. То есть я ввел там под, и у меня есть закладки вообще, какие сети, какие виртуальные порты, какие шлюзы, там, какие правила безопасности относятся конкретно к этому объекту. Это очень, на самом деле, круто с точки зрения, ну, трэблшутинга. Возникла проблема там с конкретным сервисом, а это namespace, да, заходишь, вводишь название namespace и смотришь вообще, что к нему относится, да, он вообще включен в сеть, может, его там какие правила фаервола блокируют, да.
Ну, слушай, чтобы верты дружили с сетевиками, наверное, когда-нибудь наступит, да, может быть, этот продукт и поспособствует? Ну,
да, пока, там, в принципе, пока, сейчас уже такая очень развитая ролевая модель доступа. То есть есть не только... Кстати, это еще одно из основных отличий. В NSX для vSphere там было 4 роли. В NSXT по дефолту там уже их сколько? 12, по-моему, да? Сейчас еще парочка добавилась. И есть еще возможность свои собственные роли создавать. Ну, то есть идея такая, чтобы в конце получить вообще под каждый пункт меню, да, под набор кликов, которые ты можешь сделать в GUI, свою отдельную роль создать.
Так, подожди, то есть смотри, ты, допустим, программист, да, какой-то, но тебе нужно что-то сделать, да, на NSX, и в твоей учетке будут отображаться элементы, понятные тебе. Я правильно понял?
Не совсем так. Нет,
это была бы бомба, понимаешь? Заходишь в сеть, все сразу понятно. VRF там какой-то, да, еще что-то. А то такое namespace, да.
Смотри, не совсем так. Менюшки под тебя перестраиваться не будут. Это же было вообще супер, да. То есть ты там подключаешься, тебя сканирует твой бэкграунд, да, в каких терминах ты мыслишь, и тебе переводит, соответственно, меню на твой язык. Нет, такого нет. Там меню стандартное на английском языке, а как это структурировано? Я про то, что вот с точки зрения ролевой модели можно будет определять, каким разделом и пунктом меню как, ну, пользователь, админ, с какой ролью может получить доступ. А вот мой предыдущий рассказ, он относился к чему? К тому, что если что-то случилось, да, ты можешь не лазить по всем объектам, да, там искать, где трэблшутинг делать, а в поиске вбить название объекта, либо его идентификатор, и тебе система выдаст все, что есть в ее базе данных, там же древовидная эта структура, он тебе выдаст либо, ну, как бы на одной страничке вообще все, что относится к этой штуке, которую ты туда забил, да, там, к MAC-адресу, к IP-шнику, либо к имени namespace, и разобьет также на отдельные закладки. Там есть закладка для безопасников, для сетевиков, там...
Все понял. Я просто это самое... Слишком многого ожидаю, это нормально, как бы, да, наверное.
Не, я думаю, может, мы к этому и придем.
Вот тебе бизнес-идея, да. А потом следующая итерация, да, будет это самое, желтая рыбка в ухо, да, и прям вообще все будет понятно.
Так у нас уже есть, по-моему, демонстрации, когда человек... Кстати, это один из наших коллег, инженер из Франции. Он, по-моему, еще даже 3 года назад на колонку с Алексой говорил там, типа, Алекса, создай мне там VPC в Амазоне, да. Ну, вы знаете, у нас там NSX в Амазоне работает, да. И, соответственно, раз, она создавала там, да, голосовые команды уже, все это работает.
А теперь оплати, да, только не за мой счет. Это было вообще... ребят, давайте пару вопросов ответим, которые в чате прилетели, а то люди...
Давайте, да, хорошая мысль.
Вдруг расстроятся еще, что их игнорирую. Ну, вопросы, наверное, простые. Давайте с конца пойдем. Пишет некий Юрий. Конфигурация T0 Active-Active. Планируется ли реализация поддержки Stateful сервисов в скобочках L2VPN, L3VPN?
Сложный вопрос. Но давайте немножко про другое. То есть L2VPN, L3VPN. Это все-таки control plane. А что по data plane? Планируется MPLS? MPLS на данный момент пока не планируется. Но, наверное, немножко забегу вперед. Там, я думаю, многим будет интересно услышать то, что вот у нас сейчас все сервисы типа NAT, VPN, это stateless, stateful, простите, и она поднимается на active standby конфигурации Edge Node. Следующая версия планируется вроде как active-active.
Хорошо, давай простой вопрос. Верно ли будет утверждение, что торы должны обеспечивать связанность между NSXT, при этом связанность между виртуалками реализуется с самим NSXT с помощью GNIF?
Да, верно. Единственное, что NSXT, опять же, может работать только в режиме security. важный момент, то есть вы можете не перенастраивать свою сеть, вот если она у вас как-то построена, есть аппаратные оверлей, вы не хотите делать двойную инкапсуляцию, вот, вам просто надо улучшить безопасность. Вы можете не настраивать программный оверлей NSX, не разворачивать EDG, просто использовать для East West Security. Такой кейс тоже возможен.
Кстати, по двойной инкапсуляции, это вообще часто с этим встречались у заказчиков?
Ну, это встречается.
Гениф, потом он, ну, по сути, то же самое, допиленный в VXLAN, если мне не изменяет память. Потом его же инкапсулируется в другой какой-то
оверлей. Это не проблема. Еще когда там, может, 3-4 года назад в Wireshark можно было посмотреть спокойно разбор этой двойной инкапсуляции. Тем более, это если вы хотите прямо вот на физической фабрике настроить зеркалирование, да, там на PSU с этим, с Wireshark, да, и там разобрать этот Sniffer Trace. Даже так вы можете посмотреть, что там внутри. Но у нас же есть встроенные, да, инструменты по диагностике. Вот Иван уже упоминал, Network Insight, он как раз и создан для того, чтобы на стыках, да, быстро локализовать неисправность. Что это физика или виртуальный мир? Заходишь в строке поиска, пишешь из точки А в точку Б, покажи мне, как идет трафик. Он тебе показывает трейс через виртуальные физические объекты и красненьким подсвечивает, где проблема. Подсветил тебе какой-то коммутатор с портом и сказал, что здесь у нас дропы идут. Почему? Потому что я получил там SNP-трап с этого коммутатора. Там вот ваш туннель, да, волшебный, он проходит через вот этот физический порт, а он нестабильно работает. Поэтому проверьте, может быть, с этим связана неработоспособность. Если это там чисто NSX-овая составляющая, то после этого можно, ну, во-первых, скажет конкретно что, да, а во-вторых, для еще большей детали, если надо приложение именно трэблшутить, можно зайти в NSX сам, и там есть TraceFlow, где можно прям прикладным пакетом сделать трассировку из точки А в точку Б. Причем самое прикольное, вот мы Kubernetes затрагивали, там же вообще сложно все, да, то есть у нас получается на хосте виртуалка, это нода Kubernetes, а внутри виртуалки у нас есть некий процесс, который называется подом, да, внутри пода контейнер, то есть такая там иголка в яйце, да, яйцо в утке, утка в зайце, да, там и так далее. Ну, замучаешься разбираться. А там вот TraceFlow вам прям точно покажет, как прикладной пакет идет и где конкретно, что с ним происходит. Его фаервольное правило блочит, да, или у нас там раутинг вообще его отправил там лесом куда-нибудь, да, не туда, куда надо. Вы это все увидите. Вот, то есть можно использоваться этими инструментами, если же их по какой-то причине не хватает или надо копнуть глубже для разбора корневой причины или просто чтобы, ну, записать, да, ну, для аудита, можно также, понятно, снять Sniffer Trace, да, с любого виртуального порта и посмотреть.
Слушайте, еще такие вопросы. Вопросы от сетевика, скорее всего. Может ли NSXT переварить Full View?
Давайте отвечу. Очень, на самом деле, давайте пойдем по изначальному дизайну. То есть первый вопрос – зачем? То есть это либо дизайн сети, это получается, нету бордеров на сети, где это можно все поднять.
Бордер равно сервер, да.
Но это не всегда, это кейсы есть, не отрицаю.
У нас есть заказчики, которые так делают, да.
Да, но просто вопрос в другом. Это реально какой-то, это либо какой-то очень кастомный кейс, либо стоит задуматься, может быть, стоит сделать проще, по-другому, потому что это реально кейс-бай-кейс, как обычно.
Так переварит вот, но, или нет?
Отвечу теперь на вопрос напрямую. В NSX есть soft-лимиты, есть hard-лимиты. Soft-лимиты — это когда протестировали по определенным use-кейсам, залили туда 500 тысяч маршрутов, потому что есть такие кейсы со стороны бизнеса, и поставили это значение. Если мы говорим про BGP, на данный момент, как я знаю, это софт-лимиты, но все равно нельзя их превышать по той причине, что при обращении в поддержку вам могут сказать: извините, мы не тестировали данный продукт на таких лимитах. Но если есть такие кейсы, где это реально нужно, где-то там при масштабах, можете написать нам, мы можем посмотреть эти кейсы.
Кстати, возможно, это действительно какой-то такой, ну, интересный вариант использования NSX, о котором ни мы не подумали, ни разработчики не подумали. У нас даже с Ваней была совместная такая история, когда мы придумали, как использовать NSX, не совсем так, как его, именно тэшную вариацию, да, не совсем так, как разработчики планировали это делать. Я это, соответственно, озвучил, все со схемами описал, отправил. Они подумали, сказали, идея классная, но мы будем делать через BGP и VPN. Ну, то есть они решили все-таки включить BGP и VPN в продукт, чтобы вот люди не заморачивались, да, как мы.
Я сейчас расскажу, откуда ноги растут. В далекие времена, 13-й год, по-моему, или 12-й, когда вот это была модная тема, Network Function Virtualization, давайте на сервер поставим виртуалочки, сеть будет жить там, и все хорошо, потом этой сетью будем управлять. Пожалуйста. Вот два сервера, три сервера, четыре. Они принимают от внешних операторов. На серверах стоят карты PCI-Express по правильной версии. 40-100 гигабит. Все работает, все хорошо, все замечательно. И люди таким образом экономят на дорогих вендорских решениях. Не знаю зачем. Вроде можно было то же самое Linux поставить, Bird, и все было бы то же самое, наверное. Но кто их знает? Если работает, значит работает. Мне было важно спросить у вендора, вендора данного подкаста, как они к этому относятся. Вот. Дим, ты хорошую тему затронул. Мы ее тоже планировали рассмотреть. Как же правильно использовать продукт? Зачем читать КБшки? Если не понимаешь, что написано, у кого спросить? Просто вот мы тут с Ваней общались... Тут тет-а-тет, да, он рассказывал, что люди приходят, изобретают различные велосипеды, которые unsupported, нигде об этом не написано вообще, никакого отношения не имеют к вендору, но у людей это работает. Но у людей это работает. Причем этим человеком был я. Я изобретал возможность использования VRP на D-свиче без включения неразборчивого режима. Я начитался умных чатов. Я почитал КБшку по диагонали и увидел, что вот, смотрите, маклернинг, то, что надо. А то, что это для вложенной виртуализации, я почитал по диагонали, но у меня это работало. А, собственно, расскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться продуктом, инструментом, кому бежать, если изобрел какой-то велосипед, как его легализировать, чтобы это добавили в кейс, что это действительно можно использовать, use case в смысле.
Я пару примеров из жизни приведу, если позволишь, а Ваня уже по факту ответит, да, на вопрос. Вот во-первых, чем хорошо, с моей точки зрения, да, то, что такой креатив есть на местах. Ну, это помогает улучшать продукт. У меня даже есть примеры еще из прошлой работы в ЦИСКО, да, когда инженер ЦИСКО, именно он еще не был инженером ЦИСКО, он был в заказчике, он, по сути, придумал архитектуру вот там L3 Campus, да, с MPLS. Это он у себя придумал, да. Соответственно, вендор на это посмотрел. Интересно. И в итоге потом это стали делать. Вот. Ну, там наверняка были другие причины, да, там более дорогие коммутаторы можно продать там, и так далее, да? Но тем не менее. Вот. Это помогает иногда вот, ну, интересные такие решения находить. А чем это может быть плохо? Да? Если ты это сделал, оно работает, и вендор это не поддерживает и не собирается. Тем, что когда ты начнешь мигрировать с одной версии на другую, у меня просто сейчас такой кейс есть у одного заказчика, в частности, вот NSX Security, да, они начали использовать какие-то вещи. Я сейчас не буду озвучивать, да, какие конкретно, но, короче говоря, вот VMware не предполагала, что именно так будут писаться политики безопасности, вот. А как она предполагала, она написала там в двух или в двух книжках, да. Соответственно, ребята сделали, как сделали, оно действительно работало, это интересная идея, но вот при миграции, например, с VNAT, у них сейчас сложности возникают, да, потому что понятное дело, что если вендор в вэшке это не предусмотрел, то и в тэшке он тоже об этом не подумал. Такие могут быть моменты.
Да, смотрите, тут довольно-таки все очень интересно получается. По той причине, что да, следовать документации — это всегда классно, но будем реалистами, очень редко получается полностью следовать документации. Потому что всегда появляются какие-то костыли, что-то забытое, что-то старое. Основной здесь посыл в следующем. Не стоит бояться придумывать что-то новое, потому что мы как компания, мы не можем все кейсы поработать, потому что мы смотрим только то, что реально нужно людям. Потому что если нужно это каким-то, если это нескольким заказчикам нужно, это какой-то кастомный юзеркейс, но он может на самом деле перевернуть весь мир, грубо говоря. То есть на самом деле он настолько удобен, вот эта реализация, это можно добавить в дизайн. К чему я это говорю? То, что если придумали какой-то новый вариант реализации, он даже работает, стоит спросить у поддержки, просто написать: коллеги, а мы это поддерживаем? Вы поддерживаете данный вариант? Просто, возможно, уже было несколько кейсов с некоторыми большими заказчиками, где это уже реализовано, где это работает, и это на самом деле поддерживаемый вариант, просто он не описан в документации пока. Просто это очень важно, потому что вот Дима правильно говорит, то, что в какой-то момент, если не знать, что она поддерживается, извиняюсь за выражение, можно сесть в лужу, потому что никто, кроме поддержки, полноценно помочь не сможет, потому что базовый код, как конкретно работает, потому что можно в скейл, можно упереться в скейл, там, еще во что-то, и лучше обратиться.
Ну, короче говоря, да, если вы нашли какое-то такое интересное оригинальное решение, и оно работает, вот лучше даже не только в поддержку, а еще и в пресейл-команду написать, чтобы мы, ну, представителю, да, стороны вендора, вот сейчас, в данном случае VMware, да, с которым ваша компания работает, вы ему пишете, скажите, вот мы такое интересное решение используем, оно работает. У нас два вопроса, значит, первое, поддерживается ли оно или нет, а во-вторых, вот не хотели бы вы начать это поддерживать, да, ну, потому что вот преимущества такие получаются, да, мы придумали это, потому что вот перед нами стояли такие задачи. Я вас уверяю, как бы инженер сам это посмотрит, если он поймет, что вы имели в виду, он это обязательно донесет вот до штаб-квартиры, до разработки. Ну, потому что в большинстве своем инженеры все очень интересующиеся люди, да, и хотят использовать классные продукты, да, скажем так.
Вот вам старое новое решение VRP, нужна поддержка виртуального Mac'а. Много было юзкейсов, в том числе в одной салатовой компании, ага. Поэтому придется, Вань, тебе отправить на рассмотрение, а не КБшку отправлять читать.
Ну, смотрите, это вот типичный случай, старые технологии, понятное дело, они работают как автомат Калашникова, но есть они CAS Gateway.
Ну, это понятно.
Не, это все равно надо писать, да, просто вопрос реализации – это вопрос бизнес-кейса, да, то есть надо подтвердить это некими цифрами, то есть понятно, вендор будет что-то делать, если он поймет, что издержки на вот, изготовление этой фичи, они окупятся там с лихвой прибылью, да, дальнейшее распространение этой фичи, и, ну, то есть продукт начнут покупать лучше, да, из-за того, что вот эта фича есть.
Окей, с Unicast'ом понятно, и так было, просто я немножко транслирую кейсы. Заходит заказчик и говорит: нам нужен плавающий айпишник. Все, что ты ему скажешь, ему нужен плавающий айпишник. Это какой-то из протоколов...
А какую задачу он хочет решить? Плавающий айпишник — это уже решение какой-то задачи.
Есть Active, есть Standby, и он должен плавать между нодами, да? Все, то есть никакие объяснения, это не работает. Никто не хочет ничего изучать, поэтому... Возможно, когда-нибудь это добавится, и вы сделаете жизнь лего-сетевиков более счастливой. Ну, правда, там, условно, 3 виртуалки, 4, больше ничего не надо. И это работает. Поэтому начинается вот это. Мы сейчас включим неразборчивый режим, мы сейчас вообще уйдем в какие-то... Дайте нам другое облако, да? В VMware это не работает. Нам нужно другое облако. Там это работает. Это так, набрасываю сейчас. Поэтому да. Я напишу еще, кому надо.
Давай, пиши, мы ждем.
Все вопрос бизнес-кейса, на самом деле, да.
Да, сейчас придут объемы, 50 тысяч роутеров с VRP, все сразу будет. Тут вопрос в чатике появился, тоже достаточно, кстати, интересный вопрос. Сам не видел, не гуглил. Пишет Андрей: сколько ресурсов в среднем потребляет сам NSXT? Нет ли кейсов, когда жирные виртуалки влияют на работу самого NSXT, или когда, наоборот, при каких-то условиях сам NSXT начинает требовать больше ресурсов, которых нет на хосте? Ну, первую часть мы обсудили, что можно ядра забиндить, да, с учетом нумоноды и так далее, нумонод. А вот сколько ресурсов потребляет сам NSXT? Вот стоит ESXi, сервер, да? И сейчас, наверное, сам отвечу. В зависимости от трафика, наверное, да?
Нет, не от трафика, от количества развернутых ресурсов, количества нод.
Сервисов, скорее всего, да? То есть у нас может быть...
Продолжение.
Вань, давай ты продолжай.
То есть нет такого 5% и нет, как бы...
Смотрите, есть рекомендации для, так сказать, планирования системы, да? Когда мы точно не знаем, что там будет, да? И спрашиваем, вот сколько нам заложить дополнительно процессорных ресурсов? Вот мы знаем, у нас приложение там съедят столько-то. И то примерно, да? А сколько нам заложить вот накладных расходов на виртуализацию? Вот 10%. Это, ну, то есть то же самое, что было для виртуализации. Сейчас тоже говорят 10%. Скорее всего, это связано с тем, что у нас процессора стали более крутые, да? Скажем так. Поэтому вот эта рекомендация плюс 10% на этапе планирования, она никуда не делась. А по факту, конечно же, он будет использовать столько, сколько ему надо.
Я бы еще добавил, все-таки есть рекомендации использовать dedicated management cluster, на котором будет какой-то центр, ну, все управляющие узлы, если мы говорим про какие-то большие инсталляции.
Да, да, это, конечно, обязательно. То есть у нас по дизайну должны быть compute cluster, management cluster и edge cluster для стыковки. А для среднего размера инсталляции можно management и edge совмещать.
О, кстати, у нас... Нас сказали слово кластер. Вот я слышал в самом начале, должно быть три ноды, кворум, да?
Да.
А вот одна выпадает, что будет происходить? Она куда-то на другом хосте создастся, да, или автоматически, либо оно в режим read-only перейдет, либо вообще что-то, либо просто провижинг перестанет работать какой-то. Скажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле все очень просто, в зависимости, что с ней произошло. Вот, но если говорить серьезно, то, допустим, кто-то выключил, удалил ОТВМ. То есть можно его восстановить из бэкапа. А для трафика никакого изменения, никакого изменения в плане менеджмента. То есть ты точно так же можешь создавать, удалять объекты. Никаких ограничений здесь нет. Вот, если мы говорим про ячейки, то на уровне V-центра у нас есть решение, там V-сфера, чей, DRS, и все в таком духе. По сети отвалилась VM-ка, там кто-то случайно дубликейт арку строил. Точно так же данная VM-ка будет кратковременно выведена из кластера. Вот, ну, понятное дело, когда у нас дубликейт арпы, это тоже нехорошо.
Хорошо, одна с одной понятно. Упали две VM-ки.
А давай мы, наверное, сразу перейдем к самому интересному, когда упали все. Потому что, на самом деле, разницы особо нету. Кроме... Потому что одна VM-ка уже считается, что кластер не работает. Это как раз... Да, это связано со спидбрейном. Как раз для чего кворум делается. Вот. По сути, в этот момент блокируется Vmotion, но трафик весь продолжает... На фабрике ходить. То есть таблица степов, она хранится на непосредственно самих хостах, также таблица дистрибьютов фаервола и всего остального.
То есть как и было с D-свичом, да, вот V-центр прилег, им управлять нельзя, но на хостах конфигурация сохранена, все работает, но ты ничего с ней сделать не можешь. Но все работает при этом.
Ну
ждет,
да.
Ждет, пока поднимется, да?
Да.
Угу. Хорошо. Ну что, давайте последний топик. Перед вопросами возьмем ближайшие планы по развитию. Есть ли какой-то roadmap, дорожная карта есть, где это описано, либо какие-нибудь инсайдики, может быть, поделитесь, которые можно говорить?
Я могу сказать только одно. Дима, жги.
Ну, так в явном виде инсайда я, конечно же, рассказать не могу, да, потому что не могу. Но, тем не менее, направление просто могу наметить, в которых мы будем развиваться. Первое – это сильно улучшать функции по безопасности. Я уже об этом упоминал, да, то есть мы хотим за счет такого привилегированного положения внутри инфраструктуры, когда, по сути, мы можем любое средство там, современной кибербезопасности, там, сигнатурный анализ, там, анализ зловредов, по сути, доставить в любую точку инфраструктуры мгновенно, да, там, по щелчку мыши, вот мы это будем все сильнее использовать. То есть сейчас у нас там сигнатурный анализ может появиться где угодно, да, в любой момент времени. Информацию о нормальном поведении систем мы сейчас складируем вот в Data Lake, в озеро данных NSX Intelligence. Поверх этого потом, соответственно, будем накручивать аналитику, то есть может будет строить некие бенчмарки нормальной активности, и все, что отклонение, будем считать ненормальным. То есть безопасность именно S2S, она прям будет очень сильно улучшаться. А также мы будем прокачивать безопасность NoSAUS, то есть вот эджовые ноды, на которых, по сути, можно запустить любой из сервисов сетевых, да, VPN-концентратор, там, балансировщик, ну, в том числе и Firewall. Вот Firewall, который работает на этой ноде, он тоже будет становиться все круче и круче, это уже ну, в ближайшем релизе появится. В том числе, ну, у нас уже, по-моему, сейчас, да, Вань, есть... Я просто иногда путаю, что есть, что будет, потому что не всегда получается новую версию поставить и посмотреть. То есть, например, вот эта кластеризация, да, вот этого фаервола на периметре, она у нас есть или она появится? Когда можно будет 4 ноды в кластер собрать. Ну, мне кажется, что она появится, да. То есть можно будет сделать, это будет называться что-то вроде там эластичного фаервола, да, то есть можно будет масштабировать средства защиты периметра таким образом. Это, ну, короче, первое направление – безопасность, да, это такой приоритет для компании. А второе направление – это мы будем, ну, это то, что направление, мы просто будем постепенно менять балансировщик, который сейчас используется в NSXT. Кстати, одно из основных отличий T-шки от V-шки в том, что разные движки балансировки. В V-шке был, как вы помните, у нас HA Proxy, да, а в T-шке у нас появился Nginx движок, да, вот. Сейчас, поскольку у нас есть ну, Application Delivery Controller свой, да, именно такой эластичный, типа SDN-балансировщик, мы купили компанию Avi Networks, и сейчас мы будем интегрировать именно этот движок в NSX. То есть у нас есть NSX Advanced Load Balancer сейчас, NSXT Advanced Load Balancer, и вот его движок будет включаться в NSX Load Balancer. То есть, по сути, вот этот Avi будет работать внутри NSX, а там просто сделают разные редакции. Если сейчас NSX Advanced Load Balancer, он идет как бы совсем, со всеми функциями, да, то есть там нет деления на редакции, то для того, чтобы интегрировать не все, а частично, да, вот сделают дополнительные редакции.
Да, я бы тут, наверное, очень важную ремарку сделал, то, что никто не собирается пока исключать существующий балансировщик NSXT, это будет как дополнение, то есть альтернатива. Вы хотите использовать NSXT-шный существующий балансировщик, либо вы хотите разворачивать AVI. И, кстати, как я помню, по поводу лицензирования, то есть базовая лицензия AVI там, с таким же функционалом, который покрывает функционал NSXT, он будет входить в базовую лицензию.
Да, да, все верно. Вот, то есть что мы поговорили? Безопасность встроенная, да, там безопасность периметра, продвинутая аналитика вот на базе NSX Intelligence, это я тоже сказал. Ну, в общем-то, само юзабилити самой платформы будет улучшаться. Там они как-то поиграют с интерфейсом, но, надеюсь, все-таки не сильно его поменяют, да, потому что я почему стал пользоваться поиском внутри NSXT Manager, потому что у меня там в разных пилотах были разные версии, да, я забывал, в какую менюшку туда лезть. Я просто вводил название там этого пункта меню, чтобы он мне показал, куда, ну, я прям нажимал именно из поиска туда попадал. Вот. А Day-to Operations вот будет улучшать, да, там будет чекать наконец-то там МТУ, вот, возможность анализировать трафик в реальном времени добавится, то, что было в NSX для vSphere, раньше можно было Sniffer Trace, да, прям в реал-тайме не собирать, вот, такие вещи. У нас там станет более продвинутый Identity Firewall, да, который можно будет использовать, ну, я не буду сейчас детали рассказывать, но, в общем, лучше, да, да. Так, что еще? По контейнерам будут улучшения. Я тоже не могу сказать сейчас, какие, потому что это...
Но они будут.
Идея, да, но они будут. Так, ну и, собственно, по сетям, да, вот то, чего все хотят, это улучшение там работы и VPN-а, мультикаста, что там у нас еще? А, ну, у нас есть такая еще штука, как федерация, об этом мы не говорили, да, но вот у NSX-T именно есть такая интересная особенность, можно не просто одним кластером NSX T-менеджеров управлять огромной инфраструктурой из множества V-центров, но вы можете, если хотите, сделать так, что у вас будут ну, несколько вот таких кластеров NSX-менеджеров в разных зонах, и вы можете объединить это в федерацию. Это делается для того, чтобы ну, у вас как бы была лучшая катастрофоустойчивость и, тем не... и консистентность политик, которые вы распределяете по всей инфраструктуре.
Где будет? В федерацию в одной или в несколько?
Одна федерация, то есть у вас есть условно одна NSX-инсталляция, да. Вторая NSX-инсталляция. Это не связано с BGP Federation никак.
У меня просто сетевиковские эти.
Я согласен, да, у меня тоже самое было. такой же флешбэк. Вот, здесь просто такое название придумали, и все. Вот, то есть можно будет разрозненные NSX-инсталляции, если вы хотите, чтобы полиси для них были одинаковые, ну, в целом настройка, да, вы можете объединить в единую федерацию, у вас там будет Global Manager на это все, и вы можете через Global Manager условно раздавать настройки, да, по остальным площадкам. Вот. И у этой федерации есть разные фазы, да, внедрения. Вот мы сейчас, ну, короче говоря, будет улучшаться этот функционал постепенно, вот уже в следующем релизе появится. Так, ну вроде все мы разобрали, да? То есть юзабилити платформы, безопасность тест-вест, безопасность на периметре, продвинутая аналитика на базе NSX Intelligence, там поиск всяких аномалий, зловредов, улучшенные operations, да, там всякие health-чеки добавят, ну именно из соображения удобства, то, что мы постоянно вот, писали там 3 года, да, там добавьте в NSX V, там это было, да, в тэшке забыли. Вот, добавят и еще сверху, да, добавят, чтобы мы больше не возникали. Вот. Ну, сети и контейнеры вот в этом направлении сделают улучшение. У нас уже, возможно, вы знаете, да, даже работа с контейнерами значительно упростилась. То есть, если раньше у нас деплоился, ну, VS-Switch внутрь виртуальной машины для того, чтобы поды подцепить, ну, это был, ну, такое интересное промежуточное звено было, то сейчас у нас, в принципе, можно под напрямую к виртуальному коммутатору NSX зацепить. Вот. Это значительное улучшение.
Про эту прокладку недавно как раз был внутренний вебинар. Я знаю, о чем идет речь.
Ну, да, это с моей точки зрения сильно упрощает сопровождение, потому что у меня было большое количество именно пилотов просто с NCP. Ну, другого варианта просто не было, да, как сделать так, чтобы у вас все модули остались в ядре, да, также быстро и надежно работали, и вам надо дотянуться до этого пода, да, внутри. Вам надо, ну, как-то туда доехать, да, как доехать? Надо сателлита какого-то туда задеплоить в виде OVS.
Ну, слушай, нормальные такие планы, я скажу. Я сейчас тоже в контексте планов поспрашиваю, есть список вопросов. Давайте, первый мой любимый. Когда же, когда сетевое решение будет поддерживать барабанная дробь IPv6?
Вот честно, вопрос меня немножко смутил. Объясню почему. Мы уже поддерживаем IPv6.
Не получилось. А поподробнее, что поддерживается?
Мужики-то не знают, да, как в этой рекламе.
Ну, давайте так. То есть внутри фабрики у нас поддерживается dual stack. Даже ладно, давайте немножко усложним вопрос. Возможно, этот вопрос идет от людей, которые пользуются vCloud директором. Но опять барабанная дробь, и там есть поддержка.
Ну, она такая через этот... через...
Нет, полноценная IPv6, ты можешь либо...
Это в тишке именно.
Да, именно в тишке.
Угу. Хорошо, люди не знали, мы это учтем в следующий раз, будем проверять информацию перед тем, как
задать вопрос. Нет, нормальный вопрос. Наоборот, хорошо, когда задают вопросы, и на них есть что ответить.
Да, тогда тоже звучало пару слов развитие VPN. А что конкретнее? Мультикаст будет поддерживать, это IP5, что-то еще? Это вот как раз вот про ближайшие планы можно туда же засунуть.
Ну, я думаю, надеюсь, меня сильно поругают, да? Сейчас я посмотрю детали. Так, EVPN, Route Server Mode, вот.
Ну, это... стало понятней.
Ну, давайте так. Все-таки EVPN, как бы, это не значит то, что это полная интеграция всех сегментов NSX с EVPN, с Type 2, например. Нет, в данном случае это способ всего лишь интеграции к внешней фабрике, только всего.
Да, можно предысторию рассказать, откуда это появилось. Вот у NSX-T есть такая техническая особенность. Вот мы с вами проговорили уже, есть T0, да, есть T1. То есть T1 — это тенантные распределенные раутеры, да, T0 — это межтенантные или стыковочные. Вот есть такая, ну, чисто технически, да, только один T0 может быть на одной виртуалке, на одном EDGE, либо на виртуалке, либо на bare metal. Только один. Вот T1 там может быть много, да? А T0 только один. Так вот, получается, что если у вас, например, внутри сети много маршрутных таблиц, вы уже с ними работаете, много VRF, то для того, чтобы вам это все транслировать в NSX, что, как это можно сделать? Вам нужно много T0 сделать, да? Вы же стыкуетесь с T0. И получается, вам надо много виртуалок, либо много bare metal серверов. неудобно. Поэтому и сделали так, что распиливают, соответственно, Т0 на ВРФы, но как работать с ВРФами в режиме ВРФ Lite, это, ну, накладно, да, и сложно. Лучше Control Plane использовать в виде BGP и VPN. Вот для этого он там и появился. Для обмена маршрутной информации, да, в сетевой топологии, когда у вас есть там множество ВРФ, и вы хотите те же самые множества ВРФ получить внутри NSX, и чтобы у вас маршрутная информация передавалась. Вот и все. То есть это некая такая стыковочная штука, да, легче пристегнуться к вышестоящей фабрике, не надо ее перенастраивать.
Ну что, тогда давайте провокационный вопрос. Как замониторить утилизацию NSXT клиенту без VROPS по запрещенное слово крыле Боинга?
Ну, на самом деле, сегодня я уже частично отвечал на данный вопрос. Мы поддерживаем SNMP. Мы разрешаем слать логи на другие destination, других коллекторов.
По API можно информацию,
да,
вытащить.
Да, по API. И также у самого NSXT неплохой дашборд, неплохой аларм. Поэтому, я думаю, не все так плохо.
Ну, либо использовать уже вот обвязку, да, вокруг в виде Network Insight, опять же.
А есть ли какие-то дизайны отвари для оператора связи, где можно... Ну, это пересекается, наверное, с FullView, но не точно. Где вот я оператор связи, мне нужно лопатить много трафика, какой-то референсный дизайн вот этого всего.
Есть такие вещи, это NFV, да, там и версия добавляется. Mm-hmm. Там, в частности, рассмотрены вопросы работы с виртуальным свитчем в режиме Enhanced Data Plane. В EDP это называется Enhanced Data Plane. Кстати, странно, что он... А, Enhanced Data Plane, да, короче, Enhanced Data Plane Mode. Я просто подумал, почему там P, а не M, да? Это P — это Plane. Вот, то есть есть эти дизайны. Cloud NFV, по-моему, называется, сейчас я посмотрю.
Да, только немножко добавлю. Если мы говорим о классическом VCD, то как таковых дизайнов нету, которые там просто указывают. Там в дизайне, точнее, изначально просто мы смотрим, если документация по VCD, там как раз я бы не сказал, что это рекомендуется. То есть, дизайн NSXT для VCD ничем не отличается, как для обычного Enterprise, на самом деле. То есть там те же самые рекомендации. Здесь мы даже перейдем к таким вопросам, как масштабирование Т0, Т1, как мы эджики можем размещать. Тут стоит вопрос, что за инфраструктура у заказчика, что за нагрузка у заказчика. Потому что, например, если мы возьмем какого-нибудь оператора крупного, понятное дело, что ему нужно больше трафика. Это один дизайн. Там, скорее всего, нужно будет под каждый там Т0, под Edge, под каждый Т0 и Т1 делать dedicated Edge ноды, Edge кластера, по сути, которые и будут как бы позволять утилизировать максимально. Вот. А если это какая-то небольшая инсталляция, то, по сути, можно и минимизировать данные затраты на ресурсы.
Да, это называется vCloud NFV Architecture. Я посмотрел. Сейчас в Гугле нашел документ. Там, наверное, основное, вот как правильно Ваня сказал, основное, это, наверное, описание версий продуктов, там же не просто, не только сеть, да, там весь стек продается, там же блок автоматизации, да, там вот сетевой блок, там надо понимать, какие версии туда входят, и все, что описано в этом документе, это значит, что вендор это все протестировал на совместимость, и он гарантирует, что это будет работать. И вот на это сочетание продуктов, соответственно, можно получить, как это называется, ну, короче, очень, очень высокий уровень поддержки, да, там с минимальным временем отклика. У нас постоянно меняются названия, да, этой поддержки, поэтому сейчас что-то с головы вылетело.
Чтобы запутать врага.
Ладно, врага.
Слушай, вопрос, на который, я думаю, частично уже ответили, но все равно озвучу его. Это вот с федерациями, скорее всего, тема. Есть ли лучшие практики по размещению T0, T1 роутеров для провайдеров? В один кластер или для каждого уровня отдельный?
Ну, как раз... про что я говорю, то есть если у нас небольшая инсталляция, не требуется большое количество NAT, каких-то stateful сервисов, то особого смысла нету использовать dedicated edge cluster вообще на первую. Но это мы говорим, если не только про оператор. Вот, если мы P0 изначально лучше, на него лучше вообще изначально не вешать никакие сервисы в виде NATO, VPN и всего остального. По той причине, что по-хорошему его просто использовать как дробилку трафика. Ну, просто молотилку трафика. Independence в данном случае ответ. То есть все зависит от кейса. Потому что в некоторых случаях достаточно одного edge cluster.
Да, то есть, допустим, нужен высокопроизводительный стык. Вы делаете T0 отдельно в EqualCost Multipass, да, там в следующем релизе у нас там даже 5 tuple, да, хэш будет, а не 4 tuple. Вот, сделали высокопроизводительный стык, у вас там только T0, да, а все сервисы, там VPN, балансировка, фаерволинг, NAT делаете на отдельных T1 раутерах. Вот, наверное, так можно принимать решение, ну, нужно вам это или нет. Насколько они емкие по ресурсам, скажем так. И можно даже, например, разным людям дать это в управлении, потому что, вот еще раз открою такой небольшой секрет, планируется в будущем многотенантность встроить в сам NSX, чтобы вы могли разные тенанты нарезать внутри NSX. То есть сейчас у нас объектное дерево, оно одно, хотя на самом деле два, то есть под каждой IP, под императивной IP одно, под декларативный другое. То есть у нас до сих пор еще есть там остатки императивного IP. Но императивное дерево умирает, а декларативное получает возможность репликации под разных тенантов.
Тут, видимо, такая серия операторских вопросов прямо вот подряд идут. Давай еще простенький вопрос. Сейчас, наверное, Ваня скажет, но я же говорил. Да. Какие рекомендации от вендора для подключения через... Какие рекомендации от вендора есть для подключения через имеющиеся бордеры? Делать все на IBGP, на EBGP, через ZeroAS? Как правильно?
Ну, я бы так уточнил, что подключение, наверное, скорее всего, имелось в виду подключение EBGP через ZeroAS вместе. Ладно, это небольшое уточнение. На самом деле, если посмотреть, как устроена Edge-нода, то рекомендация, на самом деле, одна. Это подключение T0-ового как EBGP. Потому что если мы рассмотрим, как устроена компонента InterSR, на самом деле это IBGP на базе Ferrara. И получается, вот этот IBGP, он на самом деле не работает как IBGP, потому что там дистрибьюция там немножко хитро сделана. Но все равно рекомендация одна. То есть использовать IBGP.
Ну, просто знаете, еще как это домены под разным административным управлением традиционно, да, на физической сети отдельно, да, виртуально отдельно. Вот NSX как бы отдельный домен сетевой, и лучше сделать вот такую гальваническую развязку, да, разные автономные системы, отличные от тех, которые есть там во внешнем мире, и консервативная фильтрация на входе и на выходе.
Да, причем я тут еще замечу, что при использовании IBGP работать все будет, но при определенном стечении, так сказать, отказа могут появиться неприятные последствия.
Ну, может, и приятные, но неожиданные.
Приятная неожиданность случилась. Опять вопрос из той же темы, последний, наверное, про операторскую. Мы тоже проговорили уже в самом начале, начал я даже этот вопрос и почему-то пропустил, когда готовились. Имеет ли смысл отдавать на T0 full view или отдавать только слэш... Ну, 0 дефолт.
На самом деле, можно дефолт, либо часть таблицы, которая там только с необходимым.
Ну, я еще, знаете, со времен CISC, когда эти сети региональные проектировал, partial view плюс дефолт вполне было достаточно.
Какие-то агрегированные префиксы.
Комьюнити наше все.
Когда AVI и NSXT полностью сольются в экстазе, или этого не ждать?
Следите за релизами.
Ну, это слишком простой ответ.
Ну, смотрите, да, чуть-чуть больше деталей, да. Вот. Нет, Ваня дал абсолютно точный ответ.
Давайте я тут отвечу, Дим.
Давай, да.
Это не значит то, что в каком-то далеком будущем. Просто следите за релизами.
То есть идея такая, что у нас будет возможность настраивать AVI Load Balancer из NSX. Ну, потому что, как я упомянул, у заказчиков появится возможность вот использовать AVI-шный движок для решения задач, для которых раньше он использовал Nginx-ный движок. И это можно будет настраивать прямо из GUI NSX. Но убирать, например, возможность настройки этих же балансировщиков через AVI контроллер, у него тоже там отличные GUI, да, там, ну, юзабилити там офигенная, на самом деле, и инструменты по трэблшутингу хорошие. Это не будут это убирать. То есть можно будет также зайти на AVI контроллер и там все настроить.
Окей.
Это уже в ближайшем релизе уже вот функциональность именно на настройки движка AVI из GUI NSX, она должна появиться.
У нас осталось два вопроса из формочки, которая была заполнена офлайн, поэтому конец близок. Когда NSXT сможет терминировать URL на физике без AJ?
Давайте так. Это по мне, по опыту, это частный случай. Потому что юзеркейсов с NSXV, ну, прям не очень много было. Второй вопрос – зачем? То есть, когда есть NSXT-фабрика, которая сама все это делает.
Историю жизни могу рассказать. То есть, я когда в VMware пришел, там, чуть больше, чем 5 лет назад, нас отправили на тренинг, на первую часть, потом я там, через полгода поехал на вторую часть, и вот нас там тогда спрашивали, у вас кто-нибудь вообще использует? Это речь идет как раз сейчас про хардвар VTP, да? То есть возможность терминирования программных туннелей на коммутаторах. Тогда это было можно делать. То есть, во-первых, потому что мы использовали VXLAN, все аппаратные вендоры поддерживали VXLAN. И во-вторых, у нас были партнерские решения с рядом вендоров. То есть наш контроллер, он мог обмениваться маршрутами с управлялками вот, других фабрик. Задали этот вопрос, там было очень много людей из разных стран. Никто не поднял руку, да, кто там, кроме меня. Потому что я за эти полгода у меня был один заказчик, для которого мы протестировали такую связку, она заработала, но они не стали ее использовать. То есть, если вот четко отвечать на вопрос, вот дата, когда это появится, она зависит от того, ну, во-первых, когда это будет массово использоваться на коммутаторах, именно Genev энкапсуляции, да, то есть дата, ну, насколько я понимаю, сейчас уже есть коммутаторы, которые Genev аппаратные, которые Genev используют. Вот. А дальше вендоры там, ну, мы, да, и вендоры, вот, производители железа должны увидеть за этим какое-то, ну, будущее, да, какой-то бизнес-кейс, что это действительно надо. Поэтому, если у вас такая задача стоит, нам опишите ее, вот, соответственно, мы транслируем бизнес-юнит, скажем, вот, есть у заказчика такой интересный сценарий, по-другому решить не получается. Вот мы там предлагаем через AJ, NSX-овые, T-шные отправлять трафик, и несмотря на то, что они тоже там могут быть bare metal, у них может быть там суперпроизводительность, да, там мы, во-первых, делаем не на виртуалке, а на железе, а во-вторых, у нас еще там и коммутатор суперпроизводительный, и даже этого не хватает, да, там 16 там этих серверов поставили, и все равно узкое место. Вот нам нужно именно сделать через хардвар VTEP. Мы это отправляем, они собирают, соответственно, бизнес-кейс, и с своей стороны там идут к нашим технологическим партнерам, которым вы тоже желательно тоже должны отправить, что вот есть такая потребность там терминирования NSX-овых туннелей вот на ваших коммутаторах. Тогда происходит некий контакт и реализация этой функциональности. Потому что когда это появится на уровне датаплейна, ну это появится раньше, да, вот стык именно на уровне контролплейна будет вызывать большие проблемы, чем датаплейн.
Слушай, по Genev... Многие вендоры уже смирились, что им нужно будет это внедрять у себя. Варя помогает в этом или наоборот? Дайте денежку, мы тут... Опять запрещенное слово, черт побери. В каком плане сейчас...
Ты имеешь в виду сам стандарт?
У топ, там, не знаю, 5 вендоров, все ли поддерживают, как вообще с интеграцией? Потому что развели тут разных версий, тут туннелирование... со свеча, тут с ноды, с виртуальной, тут еще какое-то, тут, а тут у кого-то MPLS еще живое, это просто бардак технологий, нет единого такого. Как же вот это Open System Interconnect, вот это все, куда это все пропало-то?
Не, оно не пропало, оно есть, просто видишь, получается, что у тебя меняется технология, именно инкапсуляции, тебе надо ее в чипе реализовать. Ну, я так понимаю, что уже есть чипы, да, которые Genev поддерживают. Вот, соответственно, дальше задача не просто производитель чипсета обычно еще с микрокодом это выдает, да, поэтому надо просто в своем сетевом ПО реализовать поддержку такой инкапсуляции. Я сейчас затрудняюсь ответить, какое количество вендоров это делает, просто не мониторил, если честно. Вот. Просто почему я не мониторил, еще раз объясняю. Вот у меня был опыт именно с этой функцией, когда это поддерживалось на вышке. И оказалось, что про нее спрашивали вот много народу, и были даже заказчики, которые это тестировали, но ни один это не внедрил. Вот, ну, я сам это протестировал, настроил, и в итоге у меня это не купили, понимаешь? Оно работало.
Слушай, я просто вот могу ошибаться, год либо полтора года назад читал вот как раз на сайтике вендора, где ты работал, там они писали, что мы следим за новыми технологиями и как вот будет продвигаться, но мы пока не будем у себя это использовать.
А, ну, значит, все-таки, как сказать, аппаратно поддерживается, да, программно нет.
Ну что, давайте последний вопросик с формы.
Давайте.
Если, Вань, тебе нечего добавить тут. Нечего, окей. Есть ли способ спрогнозировать утилизацию CPU HVM с T0, T1 роутера в зависимости от типа трафика при исполнении определенных сервисов? Firewalling, NAT и IPsec. Способ спрогнозировать утилизацию.
Я бы даже это сказал бы следующим образом. Вот давайте посмотрим похожие таблицы там, у других вендоров, там, снова железных, на которые крутят сервисы NAT, IPsec и все остальное. Понятное дело, есть таблицы загрузка по цепу, там, по пропускной способности, которые в большинстве случаев не совсем совпадают с реальностью. Но невозможно полностью, можно ориентировочно как бы это сделать, потому что не забываем, у нас есть разные средства трафика, разное количество ППС, да много чего, поэтому вопрос сложный, и его нельзя такую информацию предоставить точно. Поэтому ни один из вендоров никогда не делает, что вот при таком-то трафике, там, понятно, по ППС раскладку делают, но не говорят, что будет именно всегда такая производительность такая, и такая загрузка ЦПУ. Потому что если мы говорим о продукте NSXT, то у нас, во-первых, есть разный scale edge. Есть small, middle и так далее. Которые тоже, то есть мы завернем на данные ноды одну и ту же нагрузку, естественно, там у них загрузка ЦПУ будет разная. Поэтому невозможно все кейсы эти описать. То есть есть только то, что там данный VM может прокачать там столько. И в любом случае это не всегда речь о микс трафике.
Ну, у нас нет калькулятора, да, в который можно забить там размер пакета пор сервисов, и он бы выдал там ориентировочную загрузку ЦПУ. Нет, такого калькулятора нет.
Давайте тогда перейдем к простым вопросам. Я тут позадаю чуть-чуть. Время уже поджимает. К примеру, человек хочет ознакомиться с новыми технологиями. Сейчас есть различные эмуляторы, симуляторы, не знаю, какие угодно. Есть ли возможность взять то же самое NSXT и в каком-то бесплатном режиме его как-то развернуть, проверить функционал в триал-режиме?
Да, можно это сделать. Можно даже его не разворачивать, а зайти на labs.vmware.com и развернуть любую там из множества лабораторных работ под разные сценарии. То есть там будет, по сути, мини-цодик, собранный в виртуальной среде, который работает, опять же, под NSX-ом. И прям прорешать либо самому, либо там прям есть по шагам расписано, да, там делай раз, делай два, делай три, а перед этим написано, что, в принципе, ты хочешь достичь. Ты можешь просто почитать задание и сделать сам, а можешь прочитать задание и пройти программу. А можно лабгайд почитать, если, например, нету доступа?
Причем, по крайней мере, PNSX такая штука. Там лаба — это не симулятор. То есть это реально... Это развернутая NESET виртуализация. То есть, к чему я веду? То, что можно идти по лаб-гайду, а некоторые вещи можно самому тестировать. То есть никто не запрещает.
Я, если честно, даже еще когда там были только NSX-вешные лабы, один раз использовал эту платформу для проведения пилота. То есть я полностью смоделировал инфраструктуру заказчика в этой лабе, поскольку у нас были разные часовые пояса, и мы не могли никак состыковаться. Нашел там ошибку в конфигурации, сделал скриншот и им отправил. То есть это очень круто. То есть там можно многосайтовые инсталляции настраивать. А если есть задача именно развернуть с нуля, чтобы там прям самому все вот эти этапы пройти, тоже можно. У нас там с дистрибутивом выдается этот триальный ключ. Я, правда, не помню, на сколько он сейчас дней. На 30 или на 60.
А там, по-моему, функционально?
Там не будет каких-то вещей. По-моему, не будет вот как раз IDS, IPS. Надо отдельный ключ запрашивать.
Да-да-да, именно так. Но, если не ошибаюсь, ну, во-первых, демо можно запросить такую. Вот.
Но можно эту часть просмотреть в лабе. Тут идея-то как раз самому развернуть, это чтобы прям вот научиться разворачивать. А если проверить функции, это лучше в Consumer Lab уйти.
И там как раз есть этот функционал.
Да. И это, кстати, одна из причин, почему я до сих пор ну, в форме, да, в инженерной, потому что я периодически хожу и делаю лабы. Ну, потому что мне не надо возиться там с подыванием каких-то систем. У меня дома нет ни сервера, ничего. То есть мне просто интересно, я зашел, вышло новое. Там, ну, конечно, их не сразу обновляют, как вышла новая версия, да, там с лагом в полгода, но тем не менее. Вышли новые лабы, я зашел, посмотрел, действительно ли оно работает так, как заявлено.
Понятно. А триальную версию, которая установлена, ее можно превратить? Вот очень быстрый инженер, очень быстрый бизнес, такие шух-шух-шух, за неделю все поняли, за две понастраивали всего, все устраивает, и вот захотели это продом сделать. Так же легко и просто ввести серийничек, какой-то ключик, или нужно будет редеплой делать?
Это ключом делается, но обычно, когда вы хотите тест превратить в прод, вы можете столкнуться с тем, что когда вы делали тест, вы архитектуру не продумали. Вот то, что Иван неоднократно упоминал, да? Если вы изначально действительно вот тест замутили таким образом, что он прям вот органично переходит в прод, то отлично. Но обычно не так происходит, то есть получаем такой спорадический, спонтанный рост, который потом вызывает дополнительные проблемы.
Да, и потом появляется стандартный MMSIC, в виде исторически сложилось.
Вот он, да. Точно. Технически, да, вы просто ключ другой вставляете, и все.
Ну, слушайте, я предлагаю на этой фразе закругляться. Если есть что-то добавить, тот самый момент, допустим, как устроиться в Варю на работу, что нужно знать, вот, чтобы вот быть как Ваня, заниматься NSX-ом.
Я думаю, Ваня здесь больше лучше прокомментирует. Да.
Нужно быть тем самым человеком между сетями виртуализации, превратиться в буфер обмена.
Но я бы так сказал, не совсем. Можно быть и закадычным сетевиком, можно и линуксоидом быть. На самом деле много не нужно. Нужно мыслить, уметь слушать. Это просто важно в нашей работе. Английский нужен. То есть с нашими коллегами, которые там находятся в BU, к сожалению, русский они не знают. Вот, это одно из самых, я бы сказал, самых сложных в большинстве случаев требований. Потому что человек может быть очень хорошим специалистом, но, к сожалению, просто не сможет задавать верные вопросы, ставить правильные вопросы и передавать то, что заказчик хочет. Вот, понятное дело, какой-то экспириенс в каком-то направлении все-таки нужен. Но и нужно понимать, что бывает, что люди не имеют большого экспириенса, но имею в виду про VMware, но имеют хороший экспириенс в сетях, с Windows, Linux, там, Uber. Вот, все равно это может быть как шагом к устройству на работу.
Я бы еще добавил вот интересоваться новыми технологиями, уметь доводить дело, там, пилот до победного конца, даже если ты, условно, это не совсем твоя область экспертизы, потому что в часть моей работы я сталкиваюсь с вещами, в которых до этого не разбирался, да, и приходится разбираться. Вот надо уметь это делать быстро и доводить, так сказать, до победы. Ну, у Вани, я думаю, такая же история, да? Надо быстро осваивать что-то новое.
Да.
И добиваться результата.
Спасибо, развернуто. Ну что, закругляемся? Ладно, последний шанс. Говорите напоследок нашим слушателям какие-то свои мысли, не знаю, цензурные.
Я скажу, изучайте что-то новое, не бойтесь этого. Наверное, всем спасибо за внимание, было очень интересно.
Да, коллеги, спасибо большое за внимание. Было очень приятно, как всегда, пообщаться в прямом эфире.
Да, спасибо, коллеги, что пришли. Когда выйдет новая буковка, там, после T, что ожидается, X какой-нибудь, да? Мы вас еще раз позовем, спросить, что изменилось.
Мы можем отдельно про безопасность или про миграцию поговорить.
Да, V2V и так далее. Много есть моментов. Ну что, с нами были Тужилов Иван и Жичков Дмитрий. Всем пока, до скорого.